Разговор о таинствах – это достаточно непростая тема. Само по себе слово «таинство» оно уже предполагает в своем смысле нечто таинственное. То есть то, что очень трудно объяснить словами, что невозможно видеть глазами, лишь только плоды, результаты этих таинств, если мы их реально на себе ощущаем, или опытные в духовном отношении наши наставники, пастыри, отцы или духовники, если еще таковые действительно есть, они могут определять результат принятия нами того или иного таинства. Причем именно по результату большей частью в последние времена приходится и судить о том, как принял человек таинство во спасение себе или, может быть, даже и в погибель, то есть в осуждение. Такое тоже бывает. Если бы внимательно мы сами наблюдали за собой, или если бы наши пастыри очень хорошо следили за последствиями того, что бывает после того или иного таинства с нами, особенно после таинства Святого Причащения, то тогда бы можно было делать вывод, готовы ли мы к принятию благодати, или наше внутреннее состояние совершенно противоречит благодати, и Бог не может прикоснуться к нам своей исцеляющей благодатной силой. Но тогда не только проходит мимо, как бы транзитом, благодать, но есть и другой вариант – осуждение. Когда у человека проявляется или появляется вспышка страстей, когда человека разносит, и он не может себя контролировать, совершает грехи, которые уже и не хотел совершать, и давно в них каялся, и накануне на исповеди, может быть, их опять называл, и с сожалением, может быть, даже называл. Но если не ведет человек должной борьбы с соответствующей страстью, от которой рождается тот или иной грех, то страсть после недостойного причащения, она очередной раз может вспыхнуть, и вполне закономерно, что она вспыхнет, потому что таким образом Господь обличает нас. Одно из объяснений, оно вот выглядит так, когда на змею, например, если бросить уголь раскаленный, то змея, получив ожог, начинает извиваться и ищет вот этого своего обидчика, врага, и всеми способами и силами пытается как-то так извернуться, чтобы ужалить. Ужалить и впустить туда в человека или кто это сделал, свой смертельный яд. Как бы отгоняя врага, защищая себя или предупреждая, что она такого не собирается от нас терпеть. Вот эта самая змея. Подобным образом действует наша страсть. Если страсти сильны, борьба с ними ведется недостаточная, вялая. Страсти в некоторых их проявлениях мы любим, потакаем им, расставаться с ними не хотим. Часть грехов по этим страстям вообще не считаем грехами. Тогда, естественно, после причащения может произойти вспышка страстей. Апостол Павел предупреждает, что могут быть и худшие, и большие последствия. Таинство соборования в этом отношении нам кажется безобидным вообще. Мы никогда и не размышляли, и не задумывались над тем, а могут ли здесь быть какие-то отрицательные последствия, может ли быть после этого таинства какое-то обличение нас, или оно так удобно, легко для нас, так, как бы это, так сказать, приятно и действует непременно, только в положительном настроении, в положительном отношении к нам. Вот это убеждение позволяет нам и несколько раз в год, не то что один раз в год, а несколько раз в год бывать на таинстве соборования, думая о том, что каждый раз мы получаем и получаем какое-то благо для себя, какую-то духовную пользу. Тем более, что в последние времена акцент практически смещен полностью, смещен в этом таинстве на прощение грехов. Если нам даются такие обещания, а с грехом мы сами бороться не можем, часто не умеем, часто нет сил, или даже вообще не знаем источники своих грехов, корни этих греховных проявлений, то есть страсти, на крест восходить не желаем, проливать слезы, пот и кровь больно, и так сил нет, и так, говорим, уже болезни, проблемы и все прочее нас одолевает. Поэтому остается искать какой-то удобный, легкий, приятный, достаточно такой вариант, когда кто-то почитает над нами что-то, сделает, помажет освященным елеем в таинстве соборования, и все будет благополучно. Забытые грехи все будут прощены. Тем более, что в последовании к таинству, в требниках, которые есть у наших батюшек, действительно такие слова звучат. Только звучат они в определенном контексте. И вот если бы мы с вами изучили подробно смысл всего последования и сравнили бы с таинством исповеди или с таинством покаяния, как оно называется, то мы бы обнаружили, что, в общем-то, сходства-то нет. Сходства прямого, как это пытаются сейчас провести вот эти параллели, сходства нет. Есть большая, очень серьезная, существенная разница между этими двумя таинствами. Если бы это было примерно то же самое, тогда бы не нужно было в церкви с первых веков христианства заводить вот это отдельное таинство, таинство соборования. Тогда бы оставалась у нас только исповедь или таинство покаяния, как его называют, а мы бы с вами и не знали, что такое соборование. И тем не менее, в церкви с первых времен это таинство заведено. И в послании апостола Иакова, как говорит церковь, есть основание для этого таинства. Если уж оно, под слова апостола Иакова, брата Господня, является основанием для этого таинства, то, внимательно их исследовав, подробно изучив, в контексте вот этих именно слов мы можем сделать единственный правильный вывод о смысле и значении таинства, о его схожести с таинством исповеди или о глубоком принципиальном различии. И тогда, поняв для себя глубинный смысл, духовное значение этого таинства, мы бы и подходили к нему правильно, соответствующим образом, а не сложными представлениями, которые есть у нас самих или которые нам предлагают в последнее время, чем невольно вводят нас в заблуждение. И мы, как миряне, народ простой, сами не можем докопаться до сути тех или иных духовных вещей, особенно то, что касается таинств, то нам по сложившимся обстоятельствам в церкви приходится доверять нашим пастырям, доверять. И вот это наше доверие, вот эта наивная такая простота, а часто это бывает простодыростью, как в народе говорят, простодырость, потому что полная такая доверчивость, она не всегда правильна, не всегда полезна. Святитель Игнатий Брянчанинов предупреждал нас, последних христиан, говоря о временах его, состояния времен его церкви, того периода. Он говорил, что в его времена духовников практически нет. То есть тех духоносных старцев, которые знают Божью волю, живут праведной жизнью, имеют ведение, как называли его отцы, то есть знание Божьей воли, которое было бы действительно точно, что именно так угодно Богу, а не как иначе. Вот он говорит, таких практически не осталось. Остались, говорит, те, кто исполняет роль. Исполняет роль. Но как же страшно сравнение реальной жизни с исполнением роли в спектакле. Как страшно. Конечно, если мы напрямую назовем наших пастырей актерами, а те дела, действия, которые они совершают в церкви как актерством, то мы нагрубим слишком, слишком загрубим. Так не нужно говорить, и нежелательно так думать. Но тем не менее, слова святого, святителя Игнатия, великого учителя покаяния молитвы, мы не должны оставлять без внимания. Все-таки мы должны с вами, читая, вникать в то, что он писал, и писал не только для своих современников, а тем более для нас, для последних христиан. Если в те времена уже было все так серьезно, то нам тем более сейчас нужно еще глубже подходить к рассмотрению этих вопросов. Так, чтобы благодать, еще пока имеющаяся в церкви, продолжаем так думать и верить в это, чтобы благодать была доступна для нас. Точнее сказать, чтобы мы с вами были доступны для благодати. Потому что Бог-то всегда расположен к нам. Он есть любовь и никогда своего этого главного свойства изменять не может. Значит, только от нас зависит, способны мы или нет ее принять. Бог не слеп, Бог не подобен нам. Это мы подобны Ему, как маленькое отдаленное такое подобие, своими страстями извратив это самое подобие и искалечив образ Божий. Поэтому Бог действует по своим законам. И если мы, к примеру, желаем принять благодать в таинстве, но никак не готовы к этому совершенно и не понимаем смысла таинства, и приходим с настроением враждебным Богу, то никак, конечно, благодать не сможет нам помочь. Не сможет содействовать Бог нам в наших бедах, в наших проблемах, не только в житейских, не только в плане нашего здоровья, но тем более в духовных наших проблемах, которые мы, к горькому сожалению, ставим на задний план. Они где-то у нас там. Все наши духовные проблемы не понимаются нами, не видятся нами, не осознаются нами. А вот наши житейские проблемы, вот это нас тревожит больше. Вот здесь мы с вами чуть не главную причину выставляем нашего прихода к вере, прихода в храм, в церковь, прихода к таинствам, особенно когда мы идем на таинство соборования. Вот мы бы хотели что-то получить в таинстве соборования, какое-то благо для себя, не только облегчение состояния здоровья, не только исцеление от болезней, а если уж этого нет, и мы не видим, практически не видим примеров вот таких исцелений чудесных во время таинства соборования, то мы будем ходить хотя бы для того, чтобы нам простились грехи, как об этом старательно говорят в последние времена. Но вот одна из современных христианок, она достаточно так остро дала такую оценку, оценку этому событию. А мы же вносим плату за таинство соборования, да? Все вносят плату, да? Все вносят плату. Хотя благодать не продается, всем известно, и таинство нельзя покупать, такого не должно быть. Но, тем не менее, установлена в нашей земной церкви вот сейчас определенная такса, определенный тариф. И она говорит, вот заплатив какую-то там сумму, причем не очень большую.
И за крещение платят.
Да-да. По сравнению с современными какими-то ценами на оказание услуг в других местах, заплатив эту сумму, мы надеемся на полное окончательное прощение наших грехов. Вот это наивное наше представление о том, для чего мы пришли собороваться, чтобы грехи простились, так это не похоже разве на индульгенцию? Только у католиков индульгенция предполагает плату существенную. Чем более тяжкие грехи, тем более человек должен внести денег. И причем деньги там вносили богатые люди, не маленькие деньги. Недаром говорят, что Ватикан очень богатая организация, стала за много веков своего существования на земле. Итак, у них хотя бы прощение грехов при индульгенции предполагает какую-то серьезную плату, большие деньги нужно внести. Хотя мы понимаем, что это ну, нелепица какая-то, но это совершенно в наше православное понимание ну, никак не вписывается, ну, не может быть такого, чтобы человек, не имея покаяния, не имея сокрушения сердца, не имея страха Божьего, может быть, даже веру не зная, формальную веру имея, такой человек, совершивший множество смертных грехов, проживший всю жизнь в своих страстях, в служении этим страстям, в постоянном принесении жертв дьяволу, в постоянном оскорблении Господа Иисуса Христа, и теперь, в конце своей жизни, так и не пожелав даже признать свои грехи и раскаяться в них, хотя бы словесно, хотя бы формально, он вносит плату, причем достаточно большую плату, ему дается грамота, что все его грехи прощены. И якобы есть заслуги святых, которые есть, монахи, например, подвижники разнообразные, которые как-то себя посвящали служению Богу. И они якобы эти заслуги собираются в каком-то банке, в каком-то определенном фонде, распоряжается, которым Папа Римский. И индульгенции вот эти выдаются за оплату, как бы гарантия прощения всех грехов. Не беспокойся, человек. Вот ты заплатил, ты рассчитался. Твои долги духовные покрыты деньгами. Деньгами покрыты. И Бог как будто бы принимает вот такую жертву денежную и отпускает все грехи. И человек чистый и святой входит в рай. И здесь на земле имел блаженство земное, греховное, страстное. И туда без изменения себя только грехи простились, а состояние-то у человека же не может измениться после смерти. Итак, в этом же самом состоянии якобы человек входит в рай. Вот такая вот странная теория. Но там деньги все-таки платят, не каждый может заплатить. А у нас почти каждый может заплатить за таинство соборования. Совсем небольшая сумма. И при этом мы тоже мечтаем, что наши грехи простятся все совершенно. Даже такая формулировка есть. В совершенное прощение грехов. И нам это так приятно. Так нас это утешает, так нас это убаюкивает. грехи, говорим, простились мне, и совершенно все простились, совершенно все простились. Ну как хорошо, можно выходить из храма, не задумываясь над тем, как мы жили раньше, не переживая о том, как мы будем жить дальше, потому что придет очередной пост, опять в храме будет соборование, мы опять пойдем, опять внесем свою эту маленькую плату и опять получим индульгенцию. Совершенное прощение своих грехов, которые мы опять натворили с момента предыдущего соборования. Вот такая абсурдная схема вырабатывается. И люди пользуются этим, люди верят в это, люди делают так. И пастыри не запрещают нам, а как бы даже в некотором смысле пособляют нам в этом. Инициируют это таинство с началом очередного поста. Народ собирается, людям хочется, народу это нравится. Почему же батюшки так поступают? Почему же у них есть такое твердое убеждение, что действительно, когда они соборуют нас, то прощаются и совершенно прощаются нам грехи, да еще и все грехи совершенно. Откроем учебник. То есть, оказывается, так учат. Если бы так не учили, учили бы по-другому, то, наверное, бы и отцы наши как-то по-другому говорили, по-другому бы нас учили, по-другому бы относились к этому таинству, нас бы готовили к этому таинству. А готовили бы как? Сначала бы нам исповедь предложили. Да еще и непростую очередную исповедь, на которую мы придем и малозначительных несколько своих грешков назовем, а самое главное – страшные грехи, тем более наши страсти, которые есть подобие дьяволу, так и не поймем, так их и не узнаем. И опять будем думать, что вот эта исповедь как-то нас подготовила к таинству. Опять нет. Нужна более глубокая подготовка, но здесь же требуется время, надо же возиться с человеком. И вот в этом главная проблема. Итак, учебники, по которым наши отцы учатся, в них, в общем-то, есть вот эти все формулировки и вот такие обещания. Поэтому они нас не обманывают, то есть неумышленно они это делают. Они это по неведению делают, нечаянно, потому что их так обучают, так верят педагоги, которые их учат, так верят студенты, которые этому учатся, так верят пастыри, когда они становятся пастырями, так верят архиереи, когда они спрашивают со своих исполнителей, с пастырей. Итак, вот прочитаем для подтверждения, что оно так оно и звучит, так оно примерно и выглядит. Одно из учебных пособий. Елеосвящение имеет и сходство, и различие с таинством покаяния. Собственно, в отношении к отпущению грехов. Смотрите, в чем, собственно, имеется различие-то? И сходство имеется, но имеется и различие. А в чем? А, собственно, в отношении к отпущению грехов. То есть, как отпускаются грехи. Вот и вся разница, как бы, как говорит нам вот учебное пособие. Только разница в том, как, то есть механизм отпущения грехов. Сходство с покаянием состоит в том, что само елеосвящение имеет покаянный характер. Ибо елей освящается, как сказано в молитве о нем, то есть молитва, которую читается потребнику, священником, как сказано в молитве о нем, в совершенное избавление недужного от грехов. Звучит убедительно? На слух все, в общем-то, понятно и просто. Смотрите, елей освящается для того, чтобы, помазав им больного, прочитав, естественно, там 7 по порядку последований, которые или 7 священников читают, или даже один, но 7 раз, то есть для совершенного избавления недужного больного от грехов, для совершенного избавления. Вот как убедительно, как красиво и многообещающе звучит это самое слово. Если разбираться подробнее, и мы в тот раз уже начали это делать, то смысл этого слова совсем иной. Здесь, оказывается, в контексте всего события, всего таинства, вовсе не имеется в виду вот то, что совершенно все грехи, как нам хочется думать, совершенно все грехи раз и простились. В елеосвящении содержатся молитвы, сходные с молитвами последования исповеди. То есть нам показывают, что здесь есть действительно большое сходство между исповедью и соборованием. Даже молитвы по своему содержанию они похожи. А в молитвах святого помазания и спрашивается недужному, действительно подается и в заключении чина пресвитерами объявляется отпущение грехов. Если кто-то внимательно слушал, быв на соборовании, то должен был эти слова слышать. Приятные, утешающие, горькому сожалению, убаюкивающие слова. То есть, не только, значит, и спрашивается пресвитером, да, но и объявляется, действительно подается. Безапелляционно, четко совершенно нам говорит учебник, действительно подается. И в заключении чина пресвитером объявляется, то есть пресвитер еще подтверждает это в заключении чина, отпущение грехов. Итак, если смотреть только эти слова, выдергивая их из контекста пояснения смысла всего таинства, не соотнося их с тем основанием, на котором основано, положено это таинство, со словами апостола Иакова, то тогда получится то, что нами говорят. Совершенное отпущение грехов. И в конце нам даже об этом объявляется. При этом закономерно задать вопрос, а выздоровление где? Но если совершенно отпустились грехи, и все совершенно еще, как нам вот это вот слышится из этих выражений, а где исцеление? А если исцеления нет? То есть где доказательство, что грехи простились? Проверить нельзя, измерить нельзя, пощупать нельзя, ничего не видно. Остается верить. Верим по наивности. Но смысл таинства, как он заложен, смысл в словах апостола Иакова, если кто болен из вас, ведь сам смысл-то в этом. То есть если человек был болен, он страдал, и причем болезнь была такой тяжелой и опасной, что угрожала человеку смертью, и все средства человеческого вспоможения перепробованы, и ничего больше не помогает. И человек, если он имеет хоть маленькую веру, он пытается идти к Богу, просить милости, просить исцеления. Другой надежды больше нет. Идет к священнику. И в таинстве соборования обещается нам, что и грехи простятся. Так ведь и исцеление должно быть. То есть эти события должны быть неразрывно связаны. Так в словах апостола Иакова и говорится, что допускай вот такой болящий призовет пресвитера в церкви и помолятся над ним, потому что много может усердная молитва праведников. Вот в чем смысл. И если грехи действительно прощаются при этих молитвах вот этих праведных пресвитеров, то тогда должно быть исцеление. Если причина болезни была в грехах, если грехи по молитвам вот этих праведных пресвитеров прощены, то тогда исцеление должно быть совершенно очевидным на глазах у всех. Так, как это делал сам Господь Иисус Христос, так, как это делали Его ученики-апостолы, помазывая маслом болящих, и бесов изгоняли, и болезни исцеляли, так, как это делали последующие святые. Причем даже не всегда применяя елей, даже не всегда. Вот эта усердная молитва праведников, она здесь имеет первенствующее, главнейшее значение. Итак, если будет усердная молитва праведника, именно праведника, то тогда и елей бывал не нужен. Если Бог даст сил, мы в третьей части как раз посмотрим, как исцеляли святые. Прочитаем несколько сюжетов, как это они делали, как это просто и легко все у них получалось. Иногда елеем мазали, иногда даже и не мазали. А исцеление, чудесное исцеление происходило на глазах. Таких болезней, которые врачи не могли ничего с ними сделать, самые опытные в те времена, в какие описываются эти события, самые опытные, известные в мире врачи. Итак, если все-таки точно происходит отпущение грехов, то тогда исцеление должно происходить, если эти грехи вызвали эту самую болезнь. В прошлый раз мы с вами попытались рассмотреть подробно, также используя учебный материал, конкретно книгу протоиерея Сергия Булгакова, и разобрать те причины или те виды грехов, которые прощаются вследствие соборования. Настольная книга «Церковный священнослужитель» она называется. Итак, там приводится порядка шесть видов грехов, которые прощаются в соборовании. То есть даже вот в этом учебнике, в этой книге, до революции уже известной, вышедшей, не говорится, что вообще все грехи прощаются и совершенно все прощаются. Вовсе этого нет. И вот когда мы рассматривали все шесть видов грехов, которые нужно рассматривать при соборовании, которые могут быть прощены нам, то мы обнаружили, что в формулировках есть дублирование, есть повторение, и в конечном итоге свели все к меньшему числу разновидностей грехов. Итак, первая разновидность грехов, которые могут быть прощены, грехи забытые, то есть которые человек совершил давно, и их просто никак не может вспомнить. Но эти грехи привели вот к этой болезни, к опасной, к смертельной болезни. А человек забыл эти грехи. И хотя он сам ходил на исповедь, изучив веру, пытаясь вести борьбу с своими страстями, может быть, и генеральную исповедь даже прошел, и глубоко кто-то его проверял и готовил, помогал ему приготовиться, но если он никак не мог вспомнить, то тогда этот грех остается на человеке, а болезнь, которая вследствие этого греха прицепилась к человеку, остается неисцеленной, и человек мучается, страдает и может даже умереть. И вот тогда, в этом случае, такие виды грехов, забытые, могут быть прощены, но при условии, что если бы человек вспомнил этот грех, он бы сам в нем добросовестно и искренне бы раскаялся. Смотрите, везде есть оговорки. Те грехи, которые человек забыл, но грехами не посчитает, если ему напомнят об этом грехе, он скажет, а я не согласен, что это грех, и оправдывать себя начнет. Такой грех никак не может быть прощен ни в таинстве исповеди, ни в таинстве соборования. То есть забытые грехи, но только такие, которые бы, если бы человек вспомнил или ему бы кто-то об этом грехе напомнил, то он бы в нем сам охотно, добровольно бы раскаялся. Другой вариант. Непонимаемые грехи. Человек веру не изучал, аскетику никогда не изучал, никто ему ее не преподавал, борьбу со страстями не знает, перечня смертных грехов никогда в жизни не видел. Этих смертных грехов десятки и сотни мы с вами понаделали, разновидностей нескольких и по нескольку штук в каждом виде. И поэтому их получается действительно при проверке получаются не только десятки, порой сотни смертных грехов на каждом из нас висят. Но неужели каждый смертный грех – это смертельная рана душе человека? Если этих смертельных ран нанесено столько, мы сами себе их нанесли, с нашим участием дьявол втыкал в нас эти острые ножи, в душу нашу. Вот душа вот так вся, убитая многократно смертными грехами, она, естественно, оказывает свое влияние на наше тело. Душа с телом неразрывно связана, поэтому как бы мы, не нравилось бы это нам, как бы мы не отказывались от этого, но не может наше тело оставаться здоровым, если душа вся изранена смертными грехами, да еще и смертельными болезнями, как раковыми опухолями, страстями заражена. Не может наше тело быть здоровым. Уже после первородного греха все, пошел процесс вот этого тления. А тление предполагает и старение, и болезни, и вообще смерть в конечном итоге. Итак, непонимаемые нами грехи, но опять при условии, что если бы нам объяснили, что вот этот грех является смертным, или вот эта страсть, она является опухолью на теле души, смертельной болезнью души, и тогда бы мы признали это охотно, и охотно бы вступили в борьбу, например, с этой страстью, проливая теперь слезы, пот, кровь, трудясь изо дня в день, не жалея себя, с сокрушением сердца, со страхом Божьим. Или, если бы нам сказали, что вот такой грех является смертным грехом, мы бы признали, не стали бы оправдываться, и охотно бы в нем раскаялись, и тогда бы первым делом мы бы не просили исцеления от этой болезни, если бы мы признали, что мы виновники какого-то жуткого греха, который мы не понимали. И нам бы впервые в жизни сказали об этом, если мы верующие люди, у нас бы что должно было первое родиться? Просьба к батюшке, батюшка, тогда помолитесь побыстрее, чтобы тело мое исцелилось. И если мы верующие люди, что бы мы сказали на первом месте, если бы узнали? Приемлю достойную по делам моим. Вот так.
Раскаяние.
Нужно раскаяние в первую очередь от нас. Так еще, кроме раскаяния одноразового, нужно и согласие на то страдание, которое мне попущено Богом, которое я сам себе приобрел. Сам заработал. Вот в виде этой болезни, вот в виде этого какого-то страдания своего телесного, если мне это все назначено по моим грехам, я сам себе это приобрел, как бы натянул на себя это все, заразил сам себя, что же мне тогда искать немедленного-то выхода из этого? На каком основании? По какому праву? Итак, Первый вопль, который должен сродиться, или точнее вздох, приемлю достойный по делам моим. Вот оно оказывается как, а я не понимал, а я не знал. И что же мне теперь делать? А теперь надо понести вот эту эпитимию, надо согласиться с ней, как страшно, как больно. А ведь хотелось всегда избавиться от этого. Оказывается, несем-то заслуженное, приемлю достойное по делам моим. И только тот человек, который способен это признать, не просто формально сказать, а признать, а когда возникает ропот, когда возникает недовольство, когда возникает отчаяние, каждый раз себя ставить и ставить на место. Этот урок называется самоукорение. Не хочется, больно, жалко себя, самолюбие ноет, стонет. Не может человек больше терпеть, и врачи ничего сделать не могут. Как жить дальше? Многие жить не хотят при этом. Умереть легче, говорят, чем вот так вот тянуть дальше вот эту лямку, нести вот эту свою ношу, вот так вот проливать свою кровь. Не могу, не хочу. А нет. Церковь нас учит по-другому. Приемлю достойное по делам моим, заработал, сам заслужил. И образ правого разбойника здесь для нас как главный аргумент, как главный критерий нам дается оценки себя, как относиться к этому. Принимать как достойное, принимать как заслуженное. Причем только при таком отношении у человека открывается ум, подобно тому, как у разбойника, распятого справа на кресте, открылся ум, и он увидел в рядом распятом с ним немощном человеке Господа. И тогда, став богословом, действительным богословом, исповедал Господа, помяни меня, Господи, когда придешь в Твое Царство. И вот здесь, наконец, происходит процесс примирения с Богом. Процесс соединения страждущей в своих грехах, в последствиях своих грехов души с Богом, спасающим, исцеляющим душу в первую очередь. Потому что душа, признавшая себя достойной этого всего, она исцеляется, эта душа. Она приобретает здоровье. Душа – вечная часть человека. Телу все равно умирать. Если оно и не поправится, если и болезнь не пройдет, и человек, принявший смерть, с терпением, самоукорением, с принятием как достойного и заслуженного, такой человек умрет, да, все равно умрет. Так и здоровый же все равно умрет. Но душа исцеленная войдет в небесные обители. Вот какой разный вариант, какой другой случай. Вот к этому бы нам надо подходить и стремиться. Не искать немедленного исцеления, не бежать туда, где нам его обещают, а дать не могут. Не мечтать, не ездить везде-везде, где только можно. Не собирать какие угодно святыни для того, чтобы ну, только бы нам вот исцелиться. Нет признания греха. Ну какое может быть изменение? Душа не изменяется. Приемлю достойное по делам моим. Не хочу. Не хочу такое говорить. И принимать не хочу. Ни душа не исцеляется, ни тело исцелиться не может. Поэтому вот в таком настроении, ходя на соборование, мы ничего не получаем. Ни прощения грехов своих, ни исцеления от своих болезней. Душа-то не исцеляется, самое страшное. Итак, если человек не понимал какой-то свой грех, но ему объяснят, и он признает это за грех и ужаснется, и будет каяться искренне, и принимать как достойное все то, что происходит в жизни, все беды, скорби, неприятности и трагедии, то тогда при соборовании может быть прощение вот тех грехов, которые, наконец, здесь впервые услышали, узнали, признали, и в них впервые в жизни начали каяться, принимая последствия этих грехов как достойные по грехам нашим. Есть еще один вариант. Когда человек до такой степени болен, несет свою вот эту страшную эпитимию за свои грехи, что он уже не может ни говорить, ни признавать, ни рассуждать, ни размышлять, ни каяться. Учить его уже невозможно в таком состоянии. Но при этом, опять же, если бы он был в здравии ума, и если бы ему сказали о его грехах, он бы их признал и раскаялся бы в них, и согласился бы на ту любую эпитимию, которая ему и им самим натянута на себя, вот тогда такие грехи при соборовании тоже могут быть прощены. Тоже. Посмотрите, мы сужаем вот перечень или виды тех грехов, которые могут прощаться соборовать. То есть, во-первых, это грехи, которые вызвали болезнь. Таинство соборования предназначено для исцеления от болезней. Это первое, главное основание, главный смысл этого таинства. Итак, о прощении грехов можно говорить только тех, которые вызвали эту болезнь. Раз. Второе, тех, которые человек, если бы сам знал и понимал, и мог бы на тот момент, когда это совершается таинство, он бы раскаялся в них и признал бы себя достойным нести вот эту эпитимию. А также имел бы надежду в обращении к этим пресвитерам, которые пришли о нем молиться, и, главное, надежду на Господа, что, может быть, если будет на то милость Божья, изменится состояние больного. Или продлится жизнь для углубления покаяния, или, может быть, и в самом деле облегчится болезнь. Есть такие болезни, которые скоротечные болезни, а есть та же самая болезнь, переходит в медленную форму болезни. И как это происходит, в общем-то, объяснить трудно, и врачи не всегда это умеют объяснить. Продляется жизнь человеку. Иногда бывают в крайне редких случаях даже исцеления. Но причину исцеления еще раз сейчас подчеркнем. Итак, вот категория грехов, о которых можно говорить, о прощении которых можно говорить в таинстве соборования, но еще при одном условии, которое сейчас назовем. Есть еще один случай, когда человек грехи признал, исповедовался, раскаялся в них, но эпитимия, которая положена ему по этим грехам, невыносима для человека. Человек не может ее нести, здоровье так уже разрушено, или уже возраст не тот, или обстоятельства так сложились, что болезнь влечет его к смерти. То есть эпитимия такой тяжести, что человек продвигается к смерти. И сделать практически ничего невозможно. Современная медицина пытается все, что можно, применить. Иногда что-то получается, иногда ничего не получается. Иногда врачи вынуждены признать, что ничего сделать нельзя. Итак, вот еще один вариант, когда можно рассматривать случай, который пригоден для соборования. То есть тогда, когда грехи даже уже осознаны, даже уже человек устно в них раскаялся, словесно, а вот понести положенную эпитимию не может, не может. Эпитимия бывает так тяжела от того, что грех бывает так ужасен, или грехи, множество этих грехов, что человек влеком бывает болезнями, то есть злыми духами, которые инициируют эти болезни к смерти, влечется к смерти. Вот тогда по смыслу соборование тоже имеет право здесь быть, чтобы облегчить страдания больного или попробовать частично погасить его долг, то есть как бы сократить его эпитимию или облегчить ее. И вот смотрите, вот эти категории грехов, вот эти категории случаев, они еще облекаются в одно условие, еще в одно условие. Это все будет происходить только при том случае, если будет присутствовать усердная, то есть усиленная молитва праведного. Вот здесь мы с вами подводим уже черту и, наверное, окончательную черту, что или объясняем, окончательно объясняем причину того, что в наши времена исцелений нет. То есть перечень грехов резко, реально заужен в сравнении с тем, что нам обещают. Условия достаточно серьезные для применения вот этих условий к соборованию. И еще одно условие, самое сложное условие – самое, так сказать, определяющее условие должна быть молитва праведников. Еще не просто молитва праведников, усиленная, усердная молитва праведников. Итак, в таинстве соборования, что для нас более всего является открытием, что для нас более всего является огорчением, потому что все наши желания здесь рассыпаются почти разом. И все обещания, которые нам даются, тоже практически разом здесь разрушаются. В наличии должны быть праведники, которые имеют усердную молитву к Богу, и этой молитвой своей могут покрыть долги вот конкретного грешника, который сейчас за эти долги подвержен болезни, которая влечет его к смерти. Поскольку с праведностью в последние времена большие проблемы, большие сложности, вокруг себя мы не видим, рядом с нами не находим таких людей, которые бы явно свидетельствовали какими-то своими делами, своей жизнью, может быть, даже чудесами, свидетельствовали бы о своей праведности. Но поскольку их нет, доказательств этому нет, то вот это условие выполниться не может. В то время как хотя мы и денежки заплатили, хотя и пришли, хотя и выстояли там около часа, но ушли без того результата, который предполагается вследствие исполнения вот этого таинства, вследствие принятия нами этого таинства. Итак, соборование, как и любое другое таинство, это не магия, это не заговор. Нельзя заговорить Бога, нельзя оболтать Бога. Если мы будем думать, что просто кто-то над нами что-то прочитает или чем-то нас даже помажут, пусть даже маслом освященным, которое в соборовании специально освящается сначала для нас, пусть даже чтением слов Священного Писания, хоть чем. Нельзя превратить таинство в заговор. Это не магия. И даже нельзя сравнить таинство с католической индульгенцией. Тоже не пройдет. Даже заплаченные нами денежки, они тут тоже не имеют никакого значения. То здесь с нашей стороны нужно покаяние, готовность к принятию благодати, а со стороны пастырей нужна праведность и усиленная молитва таких праведников, которые бы могли вымолить. Вот у нас сохранилось еще в нашем лексиконе здесь, в земной церкви, такое выражение «вымаливать». Знакомо такое выражение? Применяет когда-нибудь кто-нибудь? Вымаливать кого-то. Кого мы вымаливаем? Ну, подскажите мне, наверное, все же занимаются этим. Кого вымаливаем мы? Ага. У кого дети благочестивые, в кавычках, да, горе наше, детей вымаливать. А вот сродников своих умерших тоже вымаливать, да? Они же уже сами себе помочь не могут, надо же их вымаливать. И будем вымаливать. Так вот, нам с вами здесь небольшая корректировка должна быть. Нам напоминают, отцы, напоминают Писание. Много может усиленная. Я еще вот подчеркивается еще в Писании. Усиленная молитва праведников. То есть не просто праведник должен быть тот или иной из нас мирян, чтобы вымолить своих сродников усопших. Или своих деток. Нам же говорят, так молитва матери со дна моря достанет. Так? Так? И вот мамы, которые страдают от поведения своих беспутных деток, очень трудных, тяжелых, которых огорчают постоянно, начинают читать акафисты, псалтири, начинают читать отдельные молитвы. С какой целью? Ну, с какой целью, кстати? Ну, как-то бы Господь бы их что-то переделал. Ну, такая цель-то, да? Вот они такие, вот жизнь у них такая, что говорить даже страшно, думать страшно, ночи не спят матери, страдают, слезы льют. Говорят, последнее здоровье оставила, все потеряла, давление. Чуть что услышит или вспомнит про своего сынка или про дочку, и вот тут же давление, вот тут же сердце, и вот хоть скорую вызывай, таблетки всегда под рукой наготове. Так что же мы молимся, как праведники? Господи, вразуми, Господи, исправь, так? Вот так. А Господь в ответ должен справедливо спросить нас, где же вы были раньше? Где же вы были раньше? Раньше в какой момент, я вас спрошу, догадаетесь? Где раньше-то мы были, когда? Кто-то правильно сказал, вот кто-то там правильно сказал, вот до зачатия-то своих детей-то где мы были? Ну где мы были? Мы им зачем вложили-то это все? Вот то, что в них проявляется сейчас, это то, что мы в них вложили. Папа и мама. Мы, в свою очередь, восприняли это от своих предшественников. Не смогли с этим справиться. Борьбу не вели должную. Грехов наделали по этим страстям. Вплоть до смертных ужасных грехов, которых десятки и сотни. И вот это свое состояние мы передали детям в зачатии. Они не успели еще родиться на свет, а к ним уже бесы прицепились за те страсти, которые мы им передали. Они там в утробе уже болеют. Они там уже в утробе, находясь, выжить не могут. Умирают там. Вот даже до чего доходят. Рождаются. Их уже неестественным образом дают им возможность рождаться, стараются их вынуть оттуда, потому что говорят, ой, нет, тут не родит, сама не выйдет, нет, не будем рисковать. Лучше так вот искусственно достать. И все остальное, все искусственно, искусственно, они же жить не могут. Если бы их современная медицина не выхаживала, не дохаживала, так кто знает, может быть, и 50% нынешних детей бы не выживало. В древности многие умирали, многие дети умирали. 10, 12, 13 деток рождали, пятеро выживало. Вот какой был, так сказать, естественный отбор. А сегодня было бы намного хуже. В чем причина? Грехи наши. Наши грехи, которыми мы убиваем своих детей, себя убили и их убили тоже. И вот мы вымаливаем теперь. Где же мы были, когда их зачинали? А что было с нами, когда мы их зачинали? Страсти были, мы были пленники, мы были рабы сатане. Надо это все глубже понимать. Надо сокрушаться в этом постоянно. Ох, ах, что я наделал? И сидеть и укорять себя искренне. Укорять. Только не так, чтобы до отчаяния себя догнать. Не так, чтобы опустились руки и бросить все. Но так, чтобы понять. А что понять-то? Что я принимаю то, что я достоин. Вот что я посеял, вот что я сам посеял, сам, вот это я и пожинаю. Если хотя бы так признать-то я бы сумел, то я бы стал похож на разбойника, распятого справа. А у такого открывается ум, благодать начинает действовать в этом человеке. И дается сила терпения. Первым делом человеку дается сила терпения. Вот всего того, что мы терпеть-то и не можем. Своих собственных детей, внуков не можем терпеть. Мы в отчаянии, мы ругаемся, мы их осуждаем, мы обвиняем их во всем. Как будто бы мы совершенно не виноваты, мы ни при чем тут. Как будто бы в капусте их нашли, и они появились не знаю откуда. А, если ты их принес в клюве. Да нет, наши же это отроди. Ну первое-то понять надо хотя бы для себя. Чего же я ропщу-то? Мне не нравится этот посев мой. Какой плод он принес, горький? А чужие сил? Моими руками посеяно. Это горечь. Мы говорим, да я этому его не учил. Я и таких примеров ему не показывал. Неправда. Вранье. Вранье. Мы не знаем себя. Мы бы исследовали себя на предмет вот этих страстей, смертельных болезней души. Мы бы увидели, что те же самые страсти, только в других проявлениях, мы в себе имели, развивали их. И эти грехи делали, а они теперь вот эти грехи делают из этой же самой страсти. Вот вся разница. Вот вся разница. Ничтожная разница. Они живут в другое время. У них другие возможности. Они более отравлены, чем мы. Мир более их уже затянул, засосал в болото смерти. А мы жили еще в то время, когда еще прямо об этих грехах не говорили, их еще не проповедовали, но мы их любили. И мы их делали, хотя скрывали, хотя тайно. Ну кто как? Кто мог скрыть, а кто и не мог скрыть? Так сейчас-то, в наше время, дьяволу намного удобней наших потомков губить. Сейчас все открыто, все. Проповедь с утра до вечера, проповедь безобразий, беззаконий, грехов, смертных грехов. И мы же сами с детства дозволяли им это все видеть и слышать, так? Так. И не только в художественных фильмах безобразного содержания, а даже в мультиках. Современные родители даже понять не могут, что вот эта импульсивность, которая в мультике, вот этот заряд, вот этой энергичности, вот эти вопли, крики, погони, драки, 10-20 раз убийства за одну серию мультика. Убийства. Пусть там один герой, какой-то звереныш убивает другого героя. Ну какая разница? Здесь же воспитывается жестокость. А ребенок сидит, смотрит, завороженный туда. И мы все это поощряем, потакаем. Есть такие примеры, когда родители очнутся, придут к вере, начинают ужасаться от того, что они натворили в предыдущие годы. И хоть своих-то детей хотят теперь уберечь, потому что так далеко ушли в этой жизни, такого натворили. Как живые остались, никто не знает, не понимает. Как они оттуда выбраться вообще смогли? Вот это самая удивительная тайна. И они о своих детях теперь боятся. А кроме родителей есть бабушки-дедушки, неверующие, которые остаются неверующими.
И они ругают своих детей и говорят, что вы им все запрещаете, что вы им ничего не даете. Мы вам ничего не запрещали. Вы хорошо жили, мы вас свободы не лишали. Вы зачем наших внуков лишаете жизни, свободы? Пускай радуются с детских лет. Так что в таком случае остается ответить? Остается говорить правду, больную правду, рискуя порвать отношения с родителями навсегда. Таким детям приходится говорить, папа, мама, вот ту свободу, которую вы мне дали с детства, вы, наверное, забыли, как я использовал. Вы забыли, сколько вы ночей не спали? Вы забыли, сколько вы таблеток выпили? Вы забыли, сколько вы искали, ходили меня там и там по всяким углам, подвалам и притонам? Вы забыли, сколько раз вы в реанимации ожидали, сдохну я или еще буду жить? Денег сколько заплатили за меня, чтобы там и тут, отмазывая меня от разных моих беззаконий и безобразий? Ладно, если папа с мамой, то есть дедушка с бабушкой, еще в состоянии дать себе трезвую оценку, готовы к самооценке, а то злятся, обижаются, потому что на эту правду нечего сказать. Страшная, обжигающая правда. Вот что наделали. Итак, если мы собираемся кого-то вымаливать, то нам надо праведниками сначала стать. Вот это такая страшная правда, которую мы должны с вами понимать. Мы же христиане, и если мы будем на лжи основывать свои действия, то мы ничего не добьемся. У нас родится только самодовольство, самоуверенность. У нас родится вот это упрямое требование, «Господи, вот там их вот из ада достань, что для этого надо сделать?» 20 раз псалтирь, говорит, прочитать. И все. Ну и все, говорят. 20 раз псалтирь прочитать. А это что, труд какой-то, что ли? Да, говорят, конечно, трудно. Ну, разве это сравнимо с тем, чтобы на кресте так кровь проливать? 20 раз прочитать псалтирь вообще любой может. Любой. Если сказать, что это чрезвычайно выгодно, очень ценно. И ты вот этим получишь великое благо. Представляешь, ты их вымолишь, и их грехи перестанут действовать на тебя, на твоих внуков, на детей, на внуков. Представляешь, какая важность. И все бросим, возьмем, будем читать псалтирь, не понимая там почти ничего, что читаем, тараторить будем изо дня в день и вычитаем 20 дней. Проверить как? Как проверить результат? Наши предки из ада теперь переместились в рай? Никто не скажет. И нам приятно в это верить. Мы такие наивные люди, дети неразумные. Нам сказали байку, и мы в нее поверили. Это же удобно. Есть другой взгляд, наш православный взгляд, христианский взгляд. Стань праведником. Стань праведником. Тогда твоя молитва будет иметь какую-то цену, какой-то вес. Тогда надо задавать себе другой вопрос. А как это праведником стать? И ответ опять есть у нас в церкви. Начни вот с этого. Сначала с изучения веры. Сначала оглашение. Вначале надо веру узнать правильно. Потом борьба со страстями. Потом обретение добродетелей вместо этих страстей. Кто такой праведник? Который подобен Христу. То есть имеет в сердце добродетели. А на месте этих добродетелей, которые там должны быть, сейчас у нас что? Вот эти страсти. Надо их оттуда как-то удалить. И когда мы скажем, вот так, в три этапа так все проскочить, веру изучить, страсти побороть, добродетели в себе взрастить, и вот я праведник, и я уже вымаливаю все предыдущие поколения мои. И сейчас жизнь на земле в моем роду будет благополучной самой. Как легко проскочить эти три этапа? Ну, давайте займемся борьбой хотя бы самой простенькой страстью, самым простым грехом и самой легкой страсти, чревоугодие, чтобы не жрать, сколько хочется и когда хочется. Вот пост начался, пищат, люди пищат, голодно говорят, есть хочу, голова кружится, руки трясутся, а пожилые говорят, да я таблетки уже пью непрерывно. Такой вопрос тогда, зачем вам пост тогда? Ну зачем, если вы уже болеете? Положен пост, говорят. Батюшка не разрешает. Так что теперь на таблетках сидеть? Будем сидеть первую неделю, четвертую неделю и седьмую неделю. Ну, остальное, мы люди немощные, там молоко и все прочее. Ну что это за пост? Ну зачем такой пост? Зачем убивать себя в пост? Пост должен созидать, а мы тело свое убиваем, добиваем его постом. Но если мы не можем без таблеток, значит, мы больные люди, мы болеем. Соборование нам не помогает. Значит, грехов у нас было много. Мы разрушили душу, от души разрушилось наше тело. Все. Значит, что нам надо сейчас-то делать? Мы же на кресте распяты. Никуда от болезни не уйдешь. И соборование не помогает. Висеть на кресте. И вот на этом кресте я то ли левый, то ли правый. То ли приемлю достойное по делам моим, тогда могу спастись. Могу спастись. До конца вот так в болезнях, вот до конца буду медленно умирать. Но с осознанием, что я несу то, что я заслужил. Или я на левого похож, ропщу, вспоминаю обидчиков, вспоминаю причины, почему я болею. Знаете, сейчас современная такая разгадка нашлась. Почему же мы болеем? Одна христианка говорит, мяса мало в жизни ела, потому что. Я говорю, а как так это? Интересно, я говорю, ну-ка расскажите, у нас в аскетике чего-то такого не было. Она говорит, да как, вот в журнале ЗОЖ, пожалуйста, прочитайте, просветитесь, если вы безграмотный такой. Прочитайте, там все написано. Врачи, современные специалисты сказали, организму необходим животный белок. Если организм не получал животный белок в должном количестве, то это разрушает организм, появляются болезни, разрушается здоровье. А потом под старость, вот ты уже вот такой разбитый, и ничего не сделаешь. Белок теперь не наверстаешь. Видали? Зачем вся аскетика? Зачем покаяние? Зачем борьба со страстями? Зачем крест? Мясо надо было есть. Вот и все дела. Здоров бы был. Здоров бы до конца жизни. А потом раз, положили, закопали. Так надо спросить, а душа-то куда? Душа. Забыли про душу. Видали как? В рассуждении о белке и необходимом количестве мяса в течение жизни, чтобы не было болезней, про душу забыли. Оказывается, если мы так будем увлекаться поеданием всяких вкусностей, от этого чревоугодие наше будет во всю развиваться. А оно напрямую самолюбие развивает, гордость. И если мы даже будем мечтать, что мы здоровенькими проживем в течение жизни, это все равно неправда, это байки. Как бы нам ни говорили ученые, специалисты современные, хоть журнал ЗОЖ бы нам об этом писал, который так любят современные пожилые люди, хоть говорят, какой-нибудь секрет здоровья там себе найду и буду применять. Некоторые причем что-то применили и получилось. Действительно. Но тот или иной рецепт, он помогает почему-то только отдельным людям. Другие это же самое применяют, не получается. А вот некоторым вот это именно помогло. Вот один человек мне говорил, у него сахарный диабет обнаружили. А он же не лечится, а от него столько проблем. Он прочитал в журнале ЗОЖ, что надо осиновую кору заваривать и пить. Представляете? И все. И все. Кто-нибудь пил осиновую кору заваренную? Попробуйте, я вам советую. Это такая горечь. Это такая горечь. Я говорю, что вам, наверное, Господь вменил вот эту горечь, которую вы так старательно пили много дней, с осени надрав с осины шкуры. Она и в аптеке, кстати, продается. Вот. Заваривал человек добросовестно. Осень, зиму пил. Пошел анализ сдавать. Нормальный сахар. Нормальный сахар. Я говорю, не знаю, как осина, но то, что вы эту горечь пили каждый день с терпением. Тут же надо еще говорить, приемлю достойное по делам моим, да? Главное, это не надо забывать. Горечь-то эту пить. Горечь жизни пить надо. Приемлю достойное по делам моим. Осиновую горечь пить. Тоже приемлю достойное по делам моим. Хотите уж по пути еще вам про одну горечь расскажу? Помогает многим вообще. Многим помогает. Не знаю, в ЗОЖе про нее написано или нет, но до нас дошел слух. И мы его сейчас потихонечку распространяем всем христианам. Всем. У нас в приходе уже многие лечатся. Интересно, правда ведь? Помогает. Представляете? Помогает. Но не от всех болезней. Помогает по-настоящему от воспаления верхних дыхательных путей. Это исландский мох. Горечь. Горечь. Вот как Господь премудро все придумал. Вот все целебное должно быть все горькое. Потому что если оно будет сладкое, мы даже и не почувствуем никаких трудов-то, никаких стараний-то. А вот эту горечь пить, ой, дрянь какая отрава, ужас просто. Но вот народ пьет этот исландский мох просто, попивает, у нас даже в храме его теперь продают. Сейчас же во многих храмах есть аптека, там булочки всякие, там пирожные продают, вообще что только не продают. Говорят, доходы в этой лавке даже больше, чем доходы от лавки, которая книги и иконы продает. О! Видите, новая форма у нас такая, пополнение казны. Ну, нужда заставляет, что поделаешь. Итак, исландский мох. Если не лень, попробуйте. Кто грехи свои осознает, хочет покаяться, а каяться не получается. Говорят, вот сердце каменное, сердце тяжелое такое, ну никак, никакого раскаяния. И если заболели, насморк, чихаете, там еще что-нибудь, горло хрипит, или еще что-нибудь, кашель появился, все. Покупайте, заваривайте, и пейте, и пейте, и пейте. Горечь, но приемлю достойный по делам моим. Значит, если это не какое-то особо сложное заболевание, а обычное заболевание, то после 3 суток наступает реальное облегчение. Реальное облегчение. Если заболевание какое-то очень сложное, тогда и 5 суток не помогают. Но тогда врач говорит, хватит экспериментировать, начинаем пить антибиотики. Все, хватит, говорят. Но антибиотик там бывает, там бух, долбанет. Ну, там уж деваться некуда болезни, она начинает отступать. Через месяц, правда, снова повторится. Вот исландский мох – это тоже антибиотик, только природный антибиотик. От него немножко сушит во рту, чтобы не страшно было. Ну, вот простое очень средство. Мы же с вами переживаем о том, что вот времена могут измениться. Только те смогут покупать и продавать, кто начертание примут от Антихриста, кто поклонится Антихристу. А если мы не хотим этого делать, то мы же останемся вообще без средств к существованию, а там все-таки болезни-то ведь не отменяются, чем-то лечиться надо. Еще этот исландский мох обладает общеукрепляющим действием. То есть он и сам по себе как бы это организм немножко поддерживает. Ну, говорят, штука безвредная. Хотите, в интернете прочитайте, чтобы я тут не наговорил вам чего-нибудь лишнего. Ну, давайте вернемся к соборованию. Значит, вымаливать могут праведники. Если мы такими праведниками хотим стать, нет, не так надо сформулировать фразу. Если мы хотим чем-то помочь нашим усопшим, или, и думая, что они в аду, или имея какие-то доказательства по их жизни, предположения, или мы хотим помочь кому-то из живых наших близких, ну, например, детям или внукам, то нам нужно в первую очередь свои долги закрыть. Свои долги пред Богом надо закрыть. За все свои грехи понести необходимую епитимию с сокрушенным сердцем, с покаянным настроением, так, чтобы с Божьей помощью как-то вот эти страсти, они бы надломились, они бы перестали управлять нами, они бы перестали с такой активной мощью, как зараза, убивать нас изо дня в день и заставлять нас приносить жертву дьяволу. Вот как только это обнаружит человек в себе, вот у него первые результаты в борьбе со страстями, первые положительные результаты. Ну тогда, после этого, если дальше человек в борьбе со страстями будет трудиться, то при этом параллельно потихонечку начнут зарождаться противоположные страстям добродетели. Вот это и есть подобие Христу, вот это и есть начало, то первое слабенькое начало той праведности, которая нам будет нужна, для того, чтобы наша молитва имела хотя бы какую-то цену, какой-то вес в глазах Божьих, чтобы мы имели эти, ну не мешочки с золотом, но хотя бы отдельные монетки какие-то, ну не золото, а серебра, чтобы чего-то можно было положить за долг наших предшественников, которые, ну вполне может быть, в аду оказались. Вот так бы нужно строить на наше понимание о том, как кого вымаливать и кто может вымаливать, а не так, чтобы 20 раз прочитать псалтирь без внимания, без покаяния, две трети текста не понимая вообще, что там говорится и пишется. Это совсем не серьезно, совсем как-то горько, что вот мы западаем на это, верим и делаем не то, что нужно делать, и имеем ложную надежду. Итак, чтобы мы с вами не думали, что Вот это совершенное избавление недужного от грехов и прочее, это автоматически и вообще всех грехов. Вот давайте прочитаем, а что же святые говорили на этот счет, и как в их творениях что-то о соборовании, если найдется, то какой смысл этих слов? Вот давайте попробуем, познакомимся.
Блаженный Феофилакт Болгарский. Он говорит о соборовании, о таинстве соборования, и упоминает, это апостолы совершали уже и в то время, когда Господь жил еще между людьми. Они помазывали больных елеем. И ссылается на Евангелие от Марка, глава 6, стих 13. Итак, блаженный Феофилакт нам говорит, что это же соборование по смыслу делали уже и апостолы. Даже тогда, когда Господь был с ними. И когда Он их посылал по двое на проповедь, велел им еще, помните, там что? Ни сумы с собой не брать, ни обуви второй не брать, ни одежды запасной, да? Куда придете, вот там, говорит, остановитесь и не смущайтесь, пользуйтесь теми благами, которые вам предоставят. И помазывайте елеем, и бесов изгоняйте, и болезни исцеляйте, и прокаженных исцеляйте, так? А еще и мертвецов оживляли. Так вот, апостолы пошли. И вот когда они пошли, они что делали главным делом? Может быть, кто-то догадается? Сразу вот прямо приходили, помазывали больных и все? А, вот, проповедовали покаяние. Главная задача, ради которой Господь наделил их вот этим даром, причем, смотрите, жертва-то еще не была принесена, да? Искупление человеческого рода еще не состоялось, но Господь для проповеди покаяния дал им эти благодатные дары, не сами они их заслужили, не сами. Господь дал им эти благодатные дары за ту веру, которую они имели к Нему, и обещание исполнять то, чему Он их учил. Итак, с проповедью покаяния они пошли, и масло, которое им было дано, в котором благодать как-то держалась, оно обладало такой силой. Интересно, болезни исцелялись. Итак, вот значит, опять, смотрите, речь идет о болезнях. То есть, касаясь таинства соборования, блаженный Феофилакт нам говорит в первую очередь, что это еще и апостолы делали. Больных они исцеляли, помазывая их маслом. То есть, подчеркивается здесь, речь идет об исцелении болезней при проповеди покаяния. Признаками же таинственного благодатного свойства действия елеева помазания являются следующие, которые указывает апостол, следующие черты. Совершение елеева помазания не рядовыми христианами, а пресвитерами церковными. То есть дальше он рассматривает само таинство, прочитаем, оно, это все-таки полезно. Значит, первое, должны быть именно пресвитеры церкви. То есть специально в церкви поставленные люди. Мы вот этого с вами совершить не можем. Следующее. Молитва веры над болящим. И именно в присутствии его, а не заочно, как можно молиться о всяком. То есть если мы о ком-то молимся, а этого человека нет с нами, то мы надеемся, что эту молитву Господь слышит, и, может быть, если мы праведники, может быть, ее и исполнит. Но вот здесь он говорит, в этом таинстве, особенность в том, что над больным именно совершается оно, помазывается больной. Так, помазание болящего елеем во имя Господне, чем ясно показывается, что здесь не имеется в виду целебное действие елея самого по себе. То есть, удивительно, смотрите, подчеркивает здесь блаженный Феофилакт, что не сам по себе елей имеет вот это свойство. То есть, собственно говоря, не в елее дело. И потом мы с вами, если Бог даст сил, будем зачитывать примеры, как исцеляли святые, и увидим, что и не каждый раз елей-то применялся. Именно молитва. Именно молитва нужна. И следующее. Врачующее действие приписывается не елею. Еще он подчеркивает один раз. Не елею приписывается врачующее действие. А догадайтесь, чему? Молитве веры. Молитве веры. Вот куда нам надо делать акцент. Перемещая его с обещания совершенного прощения всех грехов, перемещая его сюда. Вот так. Молитва веры. Елей же является внешним посредством или проводником высшей силы, врачующей душу и тело болящего. Выражается здесь это благодатное действие таинства, в частности, телесным исцелением болящего. То есть вот он подводит окончательный итог. Вот это благодатное действие, которое происходит при помазании елеем, через молитву верных, причем усердную молитву праведных, выражается оно в частности тем, что происходит телесное исцеление болящего. Вот в те времена еще не стыдно было святому это сказать. По всей видимости, случаи исцеления в те времена еще бывали. Итак, если же это действительно так, то мы с вами здесь с доверием к блаженному Феофилакту должны признать, что смысл таинства – это исцеление от болезни. И исцеление от болезни происходит в том случае, если по молитве праведников, усердной молитве праведников, происходит прощение грехов человеку, тех грехов, которые вызвали вот эту болезнь. Если грехи прощаются по молитве праведников, то и болезнь исцеляется. Соответственно, и обратное мы точно так же должны, в обратную взаимосвязь, точно так же понимать. Если же болезнь не исцеляется, то о прощении грехов говорить не приходится. Значит, либо Господь почему-то не принимает эту молитву даже от праведников, либо неправедники просто. Просто неправедники. Вот это вот как раз и есть главная причина, что неправедники. Итак, дальше. Прочитаем еще учебный материал. В чем же разница и сходство исповеди и соборования? Различие же с покаянием заключается в том, что в самом чине святого Елея нет устной исповеди грехов. Первая выгода. Обратите внимание. Грехи также прощаются? Также прощают. Но это учебник говорит. Это учебник. Мы опять возвращаемся к тому, как учат наших батюшек, и как, естественно, они знают и понимают это таинство, и как они его преподают нам. Значит, смотрите, прямо так и написано. Различие с покаянием заключается в том, что в самом чине святого Елея нет устной исповеди грехов перед пресвитером. Удобно? Конечно, удобно. Даже готовиться не надо. Для нас, ленивых, вот даже открыть вот такое пособие, ну или какое-то другое, архимандрита Иоанна Крестьянкина, например, пособие, опыт построения исповеди, другие есть пособия, открыть, да хоть свои грехи-то повыбирать, как мы говорим, ну повыбирать грехи, хотя их не в книжке надо выбирать-то, да, в себе надо выбирать, но мы хоть в книжке их повыбираем, то, что мы в себе что-то подобное находим, хотя бы так, хоть эту маленькую работу, и ее делать даже не надо. Первая выгода. Нет молитвы, разрешительной от грехов, как в исповеди. Здесь нет непосредственно молитвы, разрешительной от грехов. Здесь ее нет. Здесь грехи недужного не удерживаются возложением на него епитимий. Выгодно? Вторая выгода. Загибайте пальцы. Это я хочу вам показать, зачем мы так бегом бежим на соборование. Почему нам так представили, это так выгодно. Значит, первая выгода. Грехи исповедовать не надо. Епитимий никаких никто не налагает, хотя на нас с вами сейчас и так епитимий не налагают, даже на исповеди, да? Но тем не менее, а вдруг, мы говорим, а вдруг вот сегодня батюшка ревностью какой-то там воспылает, и епитимий мне назначит, отлучит от причастия, ну, например, так, ну на месяц хотя бы, ну, кого на год, а вдруг кого-нибудь и побольше, вот некоторые слухи доходят, говорят, а вот батюшка кого-то там отлучил от причастия, там вот настолько-то, говорят, ух, как, это неслыханная дерзость. Это вообще невероятное что-то. Действительно, для современной земной церкви это почти невероятным стало, чтобы на кого-то епитимию наложили. То есть отлучили бы его от причастия. Ну уж видно, запредельный какой-то там грех у человека. И главное, я думаю, тогда назначают епитимию, когда человек грех-то оставлять не хочет. Вот так в этом случае, мне кажется, только уже говорят, ты не будешь причащаться до тех пор, пока вот ты это не прекратишь. Ну уж это-то совсем справедливо. Ну хоть прекрати хотя бы делать-то, говорят. Но если человек блудит, я уж извиняюсь, приведу такой вот пример. Ну есть у него семья, есть у него законный брак. Вот блудит человек и не может бросить блудить. И пришел, наконец признался. Так что же ему священник скажет? Ну хорошо, иди причащайся тогда. Может, у тебя сила появится после причастия бросить блудить? Но это же абсурд. Смертный грех должен быть прекращен. И тогда священник по полному праву и обязанности должен ему объявить, я тебя не допущу до причастия до тех пор, пока ты не прекратишь вот этот смертный грех, вот это злодеяние. Вот так я отлучил. Ну, хотя бы так. А еще и когда прекратит и скажет, все, я прекратил, сразу же надо допускать-то. Нет, надо дать ему время, чтобы он доказал, что он не вернется туда, как пес на свою прежнюю блевотину. Потому что сатана туда тянет, как быка за рога. Веревка одета и тянет, и тянет. И попробуй выкрутись, человек. Страсть не дает, раб. Рабом стал, продался. И нужно время, чтобы доказать самому себе, по крайней мере, что больше на эту дрянь возвращаться человек не будет. Вот приводили вот такой какой-то ужасный тоже пример. Одна женщина, она впала в блуд. Впала в блуд, И не могла бросить, не могла вот это прекратить делать, а просила помощь. Помочь, потому что совесть. Просто совесть человека того периода, еще советского периода, воспитание еще то, нравственность какая-то в человеке есть. Вот рабство, зависимость, плен. И вот просила о помощи. Вот. А никак не могла отвязаться. Вот так страсть тянула. Вот. Тогда ей было сказано, что если ты не прекратишь это делать, то могут быть какие-то очень страшные последствия. Вот за эти грехи, бывает, страдают не только сами люди, но и дети страдают. Вот ждешь себе потрясений каких-то. И это ее не напугало. Ну, то есть она задумалась, но страсть сильней, продолжала опять это делать. Через некоторое время случилось так, что сын сильно заболел, состояние предсмертное. Врачи там пытаются сделать, толком ничего не могут сделать. Она опять бежит, опять спрашивает, ой, кажется, случилось, дождалась, что делать теперь? И опять говорят, так ты брось эту свою страсть, перестань смертными грехами согрешать. Сказали же, что может что-то произойти. Но никто не знал, что вот это произойдет. Вот, такой удар, мало. Ну, кажется уж, детище родное, сынок дорогой. А блуд тянет. Она говорит, а не могу. Я говорю, как не могу? Твой сын в реанимации. Вот умрет. А ты, может, прекратишь грешить? А может, живой останется? Любишь же сына? Люблю. Жалею. Так брось блудить-то. Не могу. Вот какие мы рабы. Смотрите, как страшно все. Человек разрывается между двумя любимыми. Один сын, другой блудник. Страсть. Вот насколько страсть сильна. Насколько мы безумными становимся. Что даже под угрозой смерти собственных детей не можем бросить свои беззакония и безобразия, которые нам поразительно приятны становятся. Которые поразительно насыщают душу и услаждают плоть нашу, что мы никак не можем от этого отказаться. Какой ужас! И так она и не могла решиться. И она ходила и вопила, «Господи, сам как-нибудь управь эту ситуацию! Господи, я не могу! Я в рабстве, я пленница, я не могу! И этого люблю, и сына жалею, люблю! Господи, что-нибудь сделай!» Вот не праведница, а блудница – Вопила, разрываясь просто душой, не имея сил выйти из этой ситуации. И любовник разбился на машине насмерть. Какие жуткие вещи, правда? Какие жуткие вещи. Это вот в нашей жизни реально это творится. Вот как бывает. То есть вот так ее Господь избавил. Или попустил Господь этому быть. Ну вопила, хоть что сделай, Господи, хоть что. Только сохрани сына. Вот главная цель ее была, вопль такая, только сохрани сына. Хоть что сделай. Но ей хотелось, чтобы как-то, может, ее Господь покарал или еще что-то, она же грешит. А вот другой вариант. Каких только не бывает происшествий, горьких, страшных происшествий. Итак, очень удобно не на исповедь идти готовиться, а очень удобно ходить собороваться за прощением грехов. Первое, грехи даже называть не надо. Второе. Епитимий никаких не назначают. На соборовании же нет епитимий. Нет. Итак, отпускается ему по молитвенному предстательству пресвитера через помазание елеем. Ну, здесь хоть правда сказано. Отпускаются грехи без всяких епитимий по молитвенному предстательству. Вот подчеркнем вот эти слова и опять вернемся к тому, что такое молитвенное предстательство. Праведник должен предстательствовать. Праведник должен иметь мешочки с золотом свои, чтобы погасить эти наши грехи, покрыть долги, на чашу весов положить, на которой левая, да почти утянула уже нас, вот-вот раз и там, а на правую чашу кто-то должен положить, чтобы как-то вот уравновесить эти чаши весов. Вот. И следующий момент, третий факт, который нас тоже привлекает, очень приятный. Существо в обоих таинствах едино. Отпущение грехов. Видите, опять как опять сводится все сюда. Опять сводится все к отпущению грехов. Существо одно, но способы отпущения весьма различны. Вот способы, вот перед этим было сказано. Сейчас еще раз подчеркивается.
В покаянии отпускаются только грехи без исцеления болезней. В елеосвящении же исцеляются болезни с отпущением грехов. Вот такая выгода. Вот третья выгода. Видите как? Исповедь – это вообще не так выгодно. Если мы сходим грехи и исповедуем, исследуем, каяться будем, сокрушаться, но это не так выгодно. Там и эпитимию могут наложить, и там болезни не исцеляются. Ну, так нам говорит учебник. А вот в соборовании и грехов называть не надо, и эпитимии не дают, и от болезни исцеляешься. Вот по факту так. Но если так учат, ну как нам по-другому-то кто что скажет? Вот так и будут говорить. Потому мы и будем ходить, миллионами будем ходить на соборование, внося в качестве индульгенции мизерную плату, и надеясь, что вот оно все так вот и случится. Не обращая внимания на все условия, о которых мы говорили, в том числе, совершенно не задумываясь о том, что здесь праведники нужны, еще их усердная, усиленная молитва. Вот как. Итак, какие грехи прощаются, мы с вами посмотрели. Еще раз напомним из прошлого занятия, как все-таки говорится более точно о сходстве и различии соборования и исповеди. Елеосвящение не тождественно с покаянием, не повторяет его. Обратите внимание, вот эти уже слова, ну, более ясные и точные. Не тождественно, не повторяет его, не заменяет и не отменяет. И не делает его недостаточным для отпущения грехов. Ну вот, вот это вот более правдивое выражение. Вот если бы на это опирались наши пастыри, тогда бы взгляд был несколько другим. В доказательство здесь еще один есть факт, очень интересный, приводится, что ни под каким условием священник не может совершать сам над собой таинство елеосвящения. Например, причащать священник сам себя может, а вот соборовать себя не может. Из смысла таинства мы можем догадаться, почему так? Почему сам себя священник соборовать не может? Да, здесь не выполняется ни одно условие. Ни одно условие из того основания послания апостола Иакова, которое положено в это таинство. И самое главное условие не выполняется. Если бы сам священник, например, если бы и имел какие-то грехи, и мог бы так молиться Богу с покаянием, что и спросил бы себе прощение грехов, то с прощением грехов получил бы исцеление, например. Или так бы вел борьбу со своими страстями, что примирился бы с Богом, загладил бы все свои безобразия и беззакония, если таковые есть в жизни. То есть подобие сатане в себе бы как-то изжил, устранил, а подобие Христу в себе бы развил, другими словами скажем. То тогда бы и болезнь отступила. Может быть. Но ведь этого нет. А раз нет, значит, нужна еще молитва кого-то. Вот смысл таинства. Другие кто-то должны помолиться. Хоть над нами, над мирянами, хоть он священник больной, болен. И над ним-то тоже должны молиться пресвитеры. Тогда он своих собратьев должен призвать. И тогда молитва веры, вот этих праведников, усердная молитва, если они способны покрыть его долги, может исцелить его. А сам себе он не может никак соборовать. Вот это как раз нам доказывает, что именно молитва. Именно нужна молитва как основание здесь для совершения этого таинства. Вот интересное высказывание святителя Симеона Солунского на эту же тему. Оно называется «О нововведении латинян относительно елеосвящения». Ну, тоже полезно нам прочитать. Здесь тоже делается акцент на том, что речь идет о исцелении. Смотрите, латиняне с их нововведениями извратили учение и об этом таинстве. Они говорят, что поскольку через это таинство отпускаются грехи, постольку не должно совершать елеосвящение над больными, а только над умирающими, дабы кто-нибудь, исцелившись, снова не начал грешить. Вот такой абсурдный смысл вообще включается. Видите, как только они сделали акцент на прощении грехов, они и выводы вообще сделали уже совершенно неправильные. У нас тоже делается акцент на прощении грехов, но у нас пока еще всех соборуют. А у них, как говорит святитель Симеон Солунский, только умирающих соборуют. Только умирающих. Почему? Потому что пусть умрет, главное, чтобы потом больше не грешил. Ему же как бы грехи-то все простятся, вот сейчас. Вот он умирающий человек. Его пособоровали, и якобы все грехи ему простились. И если он умер, вот он такой чистенький, все. Пошел в Царство Небесное. А если же он болеет просто, еще умирать не собирается, то якобы его соборовать нельзя. Потому что если он выздоровеет вдруг, то он же опять будет грешить. Вот такая вот странная логика. Из-за чего это все накрутили вот так? А все только из-за того, что акцент сделали и именно на прощении грехов. А исцеление от болезни как бы вообще убрали. Они вообще убрали. Мы ведь тоже убрали. У нас ведь тоже фактов исцелений-то практически нет. Вопрос об исцелении уже не ставится практически в таинстве соборования. Вопрос давно уже, акцент перешел на прощение грехов. Причем совершенное прощение грехов. То есть совершенно всех, можно подумать. Вот. То есть мы тоже недалеки от этого. И они платят, и мы уже начали платить, как индульгенции. Дальше говорит свидетель Симеон Солунский. «О безумие! Брат Божий говорит, молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. А латиняне говорят, что он умрет». Ну, то есть совершенное противоречие уже, да? А вот что значит «в основании положили другое что-то». Не слова апостола Иакова, как и мы теперь, как и у нас ведь тоже. И слов апостола Иакова, которые всегда были основанием для соборования, убрали же исцеление, сделали акцент на прощении грехов, на последней заключительной фразе. Они раньше это сделали, чем мы. Итак, а латиняне говорят, что он умрет. Смотри, ведь зависящее слово всегда по смыслу связано с последующим. И если он заделал грехи, простятся ему. То есть, очевидным образом, чтобы исцелился и восстал. Вот и свидетель Симеон Солунский, он также рассуждает, как мы пытаемся говорить, что если действительно грехи прощаются, то он должен восстать от болезни. Потому что это взаимосвязанные две вещи, две части в этом основании, в этом фундаменте, в этом смысле таинства. То есть, если действительно грехи прощаются, то исцеление должно быть. Если же исцеления нет, то как говорить о прощении грехов? Не приходится так говорить? Тогда что мы получили в таинстве? А фактически ничего. Спаситель, сказавший расслабленному, «Отпущаются тебе грехи твои, встань и ходи» Евангелие от Матфея, 9 глава. «И се здравия си, к тому не согрешай, да не горше тебе, что будет» Евангелие от Иоанна, глава 5. Вот он эти два доказательства из Евангелия приводит, что и Господь сам так исцелял. И в Евангелии нам это показано, что исцеление, которое совершал Господь, было связано с чем? С прощением грехов. Итак, если прощение грехов Господь совершал, как всевластный, всемогущий Бог, то исцеление на глазах происходило. Вот встал, пошел человек. А он опять про латинян говорит, свидетель Симеон. А они умствуют вопреки Спасителю и его апостолам и говорят, что елей нужно преподавать не тем, которые могут восстать, а умирающим. А потому, будучи призываемы нуждающимися, они не по апостольскому преданию совершают это таинство, но по своему произволу. Священное Евангелие говорит, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Евангелие от Марка, глава 6, это про апостолов речь. А они говорят, что его нужно преподавать не для того, чтобы больные исцелялись, но чтобы были неизлечимы и умирали. Человек, не знаешь ты смысла таинства, и к своему вреду заблуждаешься, ибо Евангелие и брат Господа, давший оное нам, говорит, что елей преподается больным для того, чтобы они через помазание, получив прощение грехов, восстали, как сказано было Спасителем, первому и второму расслабленному. Ибо Он сказал каждому из них, «Отпущаются тебе грехи твои», показывая этим, что болезни случаются по причине грехов. Вот слова святых здесь нам помогают. Помогают разобраться и глубже понимать смысл происходящего, так, чтобы мы не соблазнялись какими-то современными предположениями и догадками, а твердо бы стояли на том, как раньше учила Церковь, и в словах святых это как выражено. Вот еще одна глава из его книги «Свидетели Симеона Солунского», почему таинство или освящение совершают 7 пресвитеров или иногда за недостатком иереев трое. Тоже полезные слова. Брат Божий Иаков не говорит о числе их пресвитеров, но по традиции к совершению таинства призываются семеро. Я думаю, в соответствии с семеричным числом даров Духа, исчисляемых у пророка Исаии. 11 глава пророка Исаии. Или в соответствии с теми семью священниками Ветхого Завета, которые по повелению Божию 7 раз обходили с трубами Иерихон и разрушили стены его. Теперь же 7 иереев словно бы хотят низложить град лукавый и прочные стены высот греховных. Или как если бы, подражая пророку Елисею, простершемуся над детищем Санамитянки, они хотели 7-кратно помолившись о мертвой душе оживить ее, как это с отроком сделал Елисей, который 7 раз простирался над ним и 7 раз молился. Или как если бы, подобно Илии, обратите внимание, на кого ссылается, на кого ссылаются все время, какие праведники, то есть о каких праведниках великих идет речь. Или как если бы, подобно Илии, который 7 раз помолившись, снова отверз небо, некогда заключенные им за грехи человеческие, и низвел дождь, собирались они, то есть вот эти 7 пресвитеров, собирались бы они разрешить засуху греховную и отверсть, подобно Петру, небо, подав страждущим ключ благодати, и как дождь низвести от Бога милость отпущения. Вот каков, по моему мнению, смысл семеричного числа пресвитеров. Итак, усиленная молитва праведников. Вот здесь опять делается акцент, и речь идет именно об этом таинстве соборования, чтобы мы с вами понимали, что вот так, так оно совершается, с таким смыслом. И тогда мы будем достигать результата, когда будут выполняться все эти условия.
В каждой ситуации человек именно вот за счет этих дисков может обнаружить свои прегрешения. То есть есть там диск страсти и болезни души, про каждую страсть очень конкретно с примерами, с разными рассказывается. И человек, то есть готовящийся или к исповеди, или который только начинает ходить в храм, он может узнать об этом поконкретнее.
Живой этой веры мы не знаем, нас никто это не учил. Ну что, мы пришли в церковь и сами варились, как говорится, да? Кто что скажет, где кто что подскажет. Ну, книги, да, я книги все перечитала тоже. И святых отцов пробовала читать. Святитель Игнатий 2 тома прочитала. Ну, только то, что как сейчас вот мы читаем его, да, и как я тогда прочитала. Просто прочитала, к сведению приняла, да. Все там подчеркнула, все, это все непонятно. Но к жизни тоже ведь никак это не применялось. Абсолютно. То есть надо, видимо, вот именно как к жизни применить, вот это все надо применить к жизни, да? То, что вот святых отцов, вот это вот учение. А никто же этому вот не научил нас, как это применять в жизни. А вот эти вот диски, они именно вот этому и научают, как именно вот это вот святоотеческое учение именно притворить к себе, к своей душе, к своей жизни, да? Чтобы вот себя увидеть со стороны, как ты живешь и как надо жить. И почему так у тебя в жизни это все получилось, то, что все развалилось?
Слушая эти диски, хочется делать конспект. Потому что уже в который раз включаю, допустим, любой диск, и я слушаю и слышу снова, вновь и вновь ответы на свои вопросы жизненные. Мне кажется, что для человека вот это... Самое главное, благодаря этим дискам происходит познание себя и познание Бога. Оказывается, это самое главное в жизни. И для кого-то еще не стало главным. Хочется просто пожелать этого. Познание себя и познание Бога. Встреча с Богом. У каждого должна быть.